услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучавшаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Иегова. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусть длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругания. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Иегова Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебе Иегова, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Иегова. Ибо это для меня, как вода Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Иегова. Бедная, бросаемая бурю, безутешная, вот, я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Иеговою, и великий будет мир у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от огнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались допьяна, живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой ее блудодеяния. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудодеянием и мерзостям земным». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как приречено было в книге «Апокалипсис открытый». И жемчугом означает познание доброго и истинного, происходящее из Слова. Жемчугом в духовном смысле означается познание как небесного, так и духовного, доброго и истинного, происходящих из Слова. В частности, из буквального его смысла. И поскольку жемчуг означает эти познания, поэтому он называется после порфиры и багряницы, и после золота и драгоценных камней. Те же познания означаются жемчугом в следующих отрывках. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценнейшую жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Этим обозначено познание от Господа. А 12 врат, 12 жемчужин, каждые врата были из одной жемчужины. Ворота Нового Иерусалима означают вход в новую церковь, а вход совершается познаниями доброго и истинного, происходящими из Слова. Не бросайте жемчуга вашими перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Свиньями означаются те, которые любят только мирское богатство, а не духовное богатство, состоящее из познаний доброго и истинного, происходящих из Слова. Поскольку Вавилоном означается вероисповедание, которым отвергались познания доброго и истинного, происходящие из Слова, то о нем говорится, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их уже никто не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессонные порфиры, и шелка, и багряницы. Аминь. Здесь завершается наше чтение из Слова. Словом Господа сотворены небеса, и силой уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Жемчугом в духовном смысле означаются познания как небесного, так и духовного, доброго и истинного, происходящих из Слова. В частности, из буквального его смысла. Всякому человеку по самой природе его свойственно всю жизнь накапливать разнообразнейшее познание. Всякий человек любит, если и не серьезное постоянное самообразование в различнейших аспектах бытия, то уж хотя бы прочтение газет или просмотр телевизора на досуге, откуда он с удовольствием почерпывает постоянно что-нибудь новенькое для себя. По этой же причине любят посещать зрелища самого различного рода, от театров до концертов популярной музыки. Ибо и там сознание человека впитывает в себя определенного рода новые впечатления. Пусть даже это будут просто новые удовольствия от прослушивания старой, хорошо знакомой мелодии. По этой же причине люди так страшно любят собеседования различного рода. От высоких философских диспутов в соответствующих клубах до простой болтовни за чашкой или рюмкой чего-нибудь в баре, или же просто на лавочке у подъезда. Ибо все это дает человеку удовлетворить самую ненасытную часть стремлений духа его, стремлений к приобретению новых познаний. Когда у человека исчезает такое стремление, он начинает затем вести просто бессмысленное полуживотное существование. Ибо всякий человек по самому рождению своему, как об этом говорит латинское слово, есть разумное и духовное животное. Подобно животному, если он жаждет и ищет ее от Господа, он видит пищу не для тела, но для души. Эта пища составляет истинности веры. По этой причине, по врожденной натуре его, человеку и свойственно постоянно стремиться встать над чисто животными побуждениями жизни своей, хоть часто и лишь на доступном лично ему уровне. Ибо даже чтение газет и праздная болтовня бабушек у подъезда есть ничем иным, как внешним выражением рационального, внутреннего его стремления к сродственной этому внутреннему пище, различного рода истинностям, пусть в данном случае искаженное и извращенное практически до неузнаваемости. Познание же истинного, которым столь свойственно стремиться всякому человеку, вообще говоря, бывают двух разновидностей. Первое из них – это познание, имеющее сугубо практическое значение для человека, или такие познания, из которых он извлекает или хотя бы потенциально может извлечь хоть что-либо непосредственно относящееся к его практической жизни. Эти познания можно сравнить на уровне природном с различного рода пищей, непосредственно служащей насыщению и восстановлению организма. Как организм насыщается пищей природной, точно так же дух человека насыщается сродственной ему пищей духовной. И так же, как у каждого есть различные пристрастия, и то, что нравится одному, то не нравится другому, и наоборот, точно так же и различные познания насыщают различные умы. И то, что один будет поглощать с жадностью и радоваться тому, что нашел новое, тоже другого будет внутренне отвергать и как бы выташнивать. И он будет от этого отбиваться и от этого убегать. Вторая же часть – это познание сугубо развлекательного свойства. То есть такие познания, которые хоть и невероятно занимательны, но не имеют с повседневной жизнью человека совершенно ничего общего. И которые он приобретает исключительно, как это любят называть, для общего развития. Это может быть что угодно. От чтения научно-популярной и метафизической литературы высокого полета до простых сплетен о политиках и звездах шоу-бизнеса. Такие познания часто могут приносить человеку некоторую косвенную пользу, вроде поднятия уровня самоуважения или же приобретения определенной репутации в глазах окружающих, или уж хотя бы чистого удовлетворения его стремлению к интереснятинке. Но на его повседневную жизнь они по роду содержащейся там информации не могут оказать ни малейшего влияния. На уровне природном это можно сравнить с пищей избыточной, не служащей непосредственно для насыщения или же для восстановления тела, но лишь для чисто вкусовых наслаждений, вроде разного рода сладостей или, как крайнее выражение этого типа, скажем, жевательной резинки. Такого рода питание для тела по преимуществу бесполезно и избыточно, а часто даже и вредно. Но для ублажения вкусовых рецепторов по преимуществу гораздо более приятственно, нежели грубое по вкусу, но составляющее полезные вещества для организма еда. Это можно заметить. Люди любят часто поболтать на совершенно пустые темы, но интересные для них. Люди любят, скажем так, встретиться, узнавать какую-то новую информацию, которая им совершенно не нужна и бесполезна. Но это доставляет их духу невероятное услаждение. Почему? Именно потому, что человек – животное духовное. И он не может жить единой материальной пищей, как говорит Евангелие, не хлебом единым. Но для полного внутреннего самоудовлетворения ему нужна пища духовная. Но часто люди склонны наполнять себя всякой ерундой, вроде чтения тех же газет про какую-то политику, про разговоры про политику, о которой они вообще не могут влиять. Вот посмотришь, люди собрались и обсуждают политику. А если вдуматься, зачем? Что это может им дать? Да ничего. Они не могут повлиять на правительство, они даже не могут повлиять на местном уровне. Но это все обсуждается, доходит до потасовок горячих, до взаимной ненависти. Почему? Потому что это доставляет услаждение внутренним рецепторам их духа. Это они как бы этим всем питаются. Не составляет в этом смысле исключения и познание подлинно духовного истинного. Или же те познания, которые человек извлекает из Господнего Слова. И здесь также человек может приближаться к этому источнику лишь из простого, суетного любопытства, с желанием потешить в себе вкус к интереснятинке. Или же использовать это для каких-либо косвенных мирских стяжаний. А может приходить к Господнему Слову и как голодный к пищевым закормам с целью насытиться и поддержать свое существование. В первом случае человек будет подобен нищеброду, зашедшему в лучший в городе ювелирный магазин, бродящему от витрины к витрине, стремящемуся к самым дорогим изделиям, обходя более скромные витрины, и простаивающим у самых чудесных и дорогих диадем часами, и жадно пожирающим их глазами, чтобы унести в памяти и не пропустить ни единой сверкающей детали, дабы потом на досуге в своей нищей коморке, в самом задрипанном квартале, с наслаждением восстанавливать вид этого сверкания в памяти своей. Или же восторженно расписывать его таким же, как и он, нищебродом, сидя в дешевейшем кабаке за кружкой какого-то подозрительного пойла. Во втором же случае человек будет подобен пусть и небогатому, но решительному покупателю, тщательно выбирающему в этом великолепии, доступному его кошельку, практическую возможность вложения своих накоплений, который пришел сюда не поглазеть и поратозейничать, но найти и выбрать, который сугубо практичен, не мечется от витрины к витрине, но хорошо знает, что ему доступно, а что пока нет, и у которого нет времени на пустое хождение по залу, да и не нужно ему это, распалять себя понапрасну, ибо он хорошо знает цену и своим деньгам, и своему времени. Такой покупатель, скользнув взглядом по залу, сразу же идет к витринам с доступным ему ассортиментом и зовет продавца, который, нюхом чуя настоящего клиента, сразу же начинает вынимать тому для осмотра присмотренные им изделия, зная, что тут пусть и не миллионы выложат, но не будут его гонять попусту и без покупки не уйдут в любом случае. Такой человек, согласно Писанию, подобен купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Здесь, по соответствиям, употреблено слово «жемчужина», именно потому, что речь идет не о познаниях памяти, извлекаемых из Священного Писания, но о сугубо практических познаниях, как небесного, так и духовного, доброго и истинного. Ибо между этими двумя типами познаний лежит огромная, сугубо принципиальная разница, приблизительно такая же, какая лежит между небесами и преисподней. Как мы об этом уже говорили в прошлый раз, сами по себе познания памяти являются только мертвыми принадлежностями или же вспомогательными орудиями. По соответствию, их можно сравнить с простыми, неблагородными минералами, камнями и металлами, вроде щебня, гальки, самородного железа или меди, которые в принципе могут быть использованы для чего-либо сугубо практически полезного. Скажем, для постройки дома, выплавки металла, ковки плуга или лопаты, но которые сами по себе совершенно малоценны в любом их количестве, даже если они заимствованы были человеком из Священного Писания. Конечно, при всей своей малоценности они все же неизмеримо лучше, чем те впечатления памяти о бесценных сокровищах, которые в вышеприведенном примере уносят для себя нищеброд из посещения сокровищницы. Ибо в отличие от тех впечатлений, пусть даже о вещах бесценных, эти есть инструментальностями, которые можно использовать для сугубо практических нужд, пусть даже и сугубо утилитарных. Если вы вспомните, Петр в божественном слове означает веру, и в то же время он означает камень, то есть простой неблагородный камень. Но об этом камне Господь говорит, что я на нем основаю церковь свою. Почему? По аналогии с той притчей, что дом нужно основывать не на песке, а на камне. То есть, если у человека есть вот эта простая вера, она еще не духовная, она еще не благородная, она еще природная, но на ней уже можно основывать Господню церковь, начинать свое строительство. И вот в этом его как бы главная польза. В нашем примере, если говорить по соответствиям, подобного рода познания, прообразовываемые простыми камнями, железом, медью, могут быть использованы человеком для построения элементов своей жизни природной, то есть для приобретения природного доброго и свойственного этому доброму истинного. В данных случаях в органических формах своего сознания. Ибо, как мы уже говорили не раз, подлинно истинное есть внешней формой подлинно доброго. Познания памяти сами по себе никоим случаем не являются истинным. Они являются просто мертвыми познаниями памяти. Подлинно же истинное, то, что в слове называется истинным, это внешняя форма в сознании подлинно доброго, которое человек стяжает только через служение или же через добрые дела. И вне этого в нем нет не только никаких подлинных истинностей, но в нем нет никакой даже подлинной веры, пусть даже и веры, обозначаемой простым неблагородным камнем, веры природной. В наших примерах описанный нищеброд подобен человеку, который забивает свою память познаниями из описания вещей небесных и духовных в слове, но при этом совершенно не заботится о практическом употреблении всего того, что там предписано о предметах доброго природного, или же относящихся к жизни заповедей смысла буквального слова. Купец же из евангельской притчи – это человек, повседневно занимающийся, так сказать, мирской торговлей, или же стяжающий себе повседневное доброе природное путем настойчивого следования заповедям смысла природного слова. Человек, который повседневно исследует свои природные побуждения, отыскивает там зла, обличаемое Писанием, как грех против Господа, и неустанно борется с ними в себе, как с этим грехом. Человек, который, основываясь на неблагородных камнях веры природной, ежедневно замешивает себе из них бетон, из которого строит и отливает твердое основание для дома своей жизни природной. Но купец разумный, который не полагает сердца своего в этом своем природном бизнесе, но ум которого постоянно озабочен главной целью его жизни, а именно поиском хороших жемчужин или же стремлением к познаниям подлинно духовного и небесного, который, в отличие от нищеброда, прекрасно понимает, что глазами сыт не будешь, и который знает подлинную цену всем этим драгоценностям, а также и те средства торговли неблагородны, которые позволят ему вступить, в конце концов, путем последней, завершающей операции приобретения, в полноправное и законное правообладание этим жемчугом. Ибо он хорошо понимает тот закон, что никогда не бывает чего-нибудь за ничего, и что для того, чтобы стяжать хоть что-нибудь подлинно драгоценное, всегда нужно бывает хорошо, по-черному прежде всего, потрудиться. В отличие от того же нищеброда, с отвращением взирающего на всю эту презренную торговлю и искренне рассчитывающего, что однажды ему, по милосердию хозяина сокровищницы, все это отломится, что называется, на полную халяву. Или, на крайняк, вдруг удастся истибрить что-нибудь под шумок когда-нибудь. И что в результате светит, этому нищеброду, думаю, в объяснениях не нуждается. В лучшем случае полный облом в самых щемящих его ожиданиях, а в худшем просто загребут в тюрьму за попытку кражи. Но в этой же притче заложен и другой, исключительно важный элемент этого обмена, заключающийся здесь в словах «пошел и продал все, что имел». Здесь слова «все, что имел» определяют самый, что называется, ключ ситуации. Ибо ценность духовного жемчуга, духовного золота и серебра совершенно, принципиально иная, нежели ценность минералов неблагородных или же элементов жизни человека сугубо мирских и природных. Меж смыслом духовным божественного слова и смыслом его природным нет никакого линейного соотношения. Между ними лежит пропасть, степени раздельны. И они соотносятся между собой исключительно через соответствие, и никак иначе. Для того, чтобы взойти из степени природного доброго и из степени природного истинного, человек должен это природное доброе и природное истинное оставить совершенно. То есть отдать все, что он накопил в этой степени природно доброго и истинного, и взойти на совершенно иной, новый уровень делания и постижения, на уровень духовного. Без накоплений природных, без соответствующего базиса природного доброго и истинного, человек церкви никогда не сможет произвести такого восхождения, ибо нечему будет восходить по соответствию на его новый уровень бытия. Но и без стремления к такому восхождению человек будет подобен купцу, не ищущему хороших жемчужин, или же купцу, взыскующему приобрести сокровищами земными и тленными себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, а лишь купцу, собирающему земное, исключительно ради земного же, и полагающего в нем все свое сердце. Против чего нас Священное Писание Нового Завета столь предостерегает, говоря: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ибо при всей ценности и необходимости познаний доброго и истинного природного, при всей их нужности для подготовления фундамента для духовной жизни человека, они сами по себе в все же есть именно инструментальными средствами, которые, если из средства превращаются в самоцель, могут с той же легкостью обратиться из инструментальных средств для приобретения благ и познаний духовных в инструментальные средства для утверждения исключительно в мирском и телесном имении своем и полагания там своего сердца. То есть, если человек любит доброе не ради самого доброго, а ради самого себя, если он все это стяжает не исключительное стремление к высшему, духовному, то есть к самому Господу, относя всю заслугу к Нему, а не приписывая себе ни грамма, когда он понимает, что все его накопления в этом мире, все его познания, все его добрые дела на самом деле служат лишь фундаментом, основанием, от которого когда-то надо будет оторваться, чтобы войти в новый Господень духовный дом, в его царствие, и тогда ему придется это все оставить ради нового духовного делания, нового духовного понимания, нового духовного постижения, тогда все то доброе, что он сделал по смыслу буквального слова, может обратиться для него в ловушку, в саркофаг, который не только не поможет, но и воспрепятствует ему зайти на высшую духовную степень своего существования. И что будет в состоянии погубить человека церкви не менее надежно, нежели и описанное выше нищебродство. Ибо любовь к мирскому, которая не оживотворяема внутри себя любовью к духовному и небесному, и которая этим двум любовям не служит, как слуга своим абсолютным господам, такая любовь с неизбежностью обращается в любовь собственного у человека, ради этого самого собственного. Согласно же латинскому слову, в живущих одной плотской и мирской любовью без небесной и духовной нет никакой веры, и быть ее не может. В них может быть только знание или же убеждение в какой-нибудь истине, вследствие того, что она служит любви их. Вера только в истинное и в слово не может называться верой. А в истинной вере тот, кто любит истинное по любви небесной, и притом хочет и исполняет его на деле, по внутреннему влечению. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Thank you. непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвергнуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Oh, дальше я пенсионер, там и пустишь. Пенсионер никто не сделал.
После этого, а вам машу латину, а вам да, треба?
Это дорого боже.
Нет, там мы поездом как раз дома.
Не, не, автобусы, а это
автобусы.
Три години. Три години. Так что мы, скидки мы выехали. До 59 мы выехали из Тернополя и пробываем автобус 15 дней.
Ну, автобусы до 3 години. 130 километров.
Зимой мы, то меньше едем летом. Дорога там.
Ще ж день їхати нам в районний центр в області. А там ще кусочок пройтися.
Там все так. Ви
знаєте, я її обійти, я не знаю, чи де кусок.
Жити тут просто.
Ви може хочете...
Я забув зіклатись до
будинку. Я був в Тернополі пару разів.
А чого? Вперва?
Але я не знав, де ви живете
там. О, тут наші треба приїжджати, а тут ще треба
вже на поїзд. Там поїзда
поїздять, а то не
буде. Що ж він?
А то 70-й
тут. А в Росії,
так? Так, буси, чисто.
Що
буде? Ну, я так от присутаю на площі.
Так що за
мною? Мені казали, там є якісь підземні тунель.
Просто я можу для цього працювати.
Давай, ще я кажу, що ми вже взяли.
А достопримечательности христианского почаяния не было?
Я не была.
Я была в Евреи, я же православная была, тут три раза пешки шли.
С бабой только.
Тут в Керде ночевала.
Меня туда запрошивали один 10 на почаяние. Это не я. Это не я, как не здорово. Это не
пожалуйста. А нет, зимой, летний. Там три храма є.
Зервана зіта їде.
Де?
Зервана зіта? Зервана зіта проводиться. Кирило приїжджав. Чи де там?
Ну, Кирило.
Ні, в Києві.
Я його не знаю.
В Києві, Одеса,
Києві,
Дивитися, хочу привітися. Ну, визначитися і в одному приїзді.
рецепті. Власне, то, що інші, наприклад, теж не знімають, то тяжко. Я, наприклад, не можу, ну, 50 квадрат, там податні віднання, вже там щось інші речі, диференціали почалися. Не можна. Як у мене зупині, де там додавання, там де віднімання, там почали, де там множне ділення, податні віднання вже. Так само і ми розвиваємося крок за кроком, є розвиток наш. І ми не можемо так, якщо когось казати, от мій розмір, так як я бачу, він може бути символічно, дягнув за великі тапочки, так він може показати, що для мене сидень борту, так як на мене тапочки, показав, не знаю. Але суть не в тому. І так само нам ми мусимо розвиватися.
Але Соломон, як каже, що знання надимають, а любов назидають.
Давайте поставимо питання так, шановні. От у вас три вітання. Лежитесь тут жити, в своїй сіде живе, тут це в колку ходити, кому як, кому як виходить, так? Десь в селі, десь по компригороді, хтось в місті, хтось в столиці. Думаю, поїхати, от той же почаєм, дуже він вище церков в таких місцях. Вже голова, вже корона, скажімо. І приїхати в Константинополь, або в Мусоліну, або на Афон, або я не знаю, десь якусь Синайську пустиню, там є. Ну, є можливість. Так от, що робити тих трьох?
Залежно починаємо,
що причина каже?
Ну, якщо ми хочемо проводити, подивитися, побути там, трофіруватися. І все, або знання.